«Дальше, — сказал Варахасий, — у нас, с твоего позволения, пойдет еще один мужчина. Капитан первого ранга в отставке Микаэл Григорович Хачатрян. Друг детства Воронцова. Читаю. Значит, умер Никита. Ай, как люди вокруг мрут. Вот и мама у меня умерла недавно. Правда, ей под 80 уже было. Жаль Никиту, очень жаль. Из мужской части мы с ним в нашем классе всего двое, пожалуй, в живых оставались. Остальных всех война съела. Так вам о нем в школьные годы? А позвольте полюбопытствовать, а зачем это вам? Меня, собственно, интересует, не замечались ли вам в характере, повадках, высказываниях школьника Никиты Воронцова какие-либо странности, несообразности, ненормальности даже. Пожалуй, Никита действительно был в какой-то мере странный парнишка. Мы с ним были большие приятели. Что называется, водой не разольешь, но, говоря откровенно, я его иногда побаивался. Держался он как-то слишком по-взрослому, слишком на вытяжку. Если вы понимаете, что я хочу сказать, слишком сдержанно. А если уж расходился, то это у него получалось просто даже страшно. Боюсь, я не совсем улавливаю. Поясню на паре примеров. Вот была у нас в школе такая шпанистая компания, человек 10 хулиганов под предводительством некоего Гришки Мурзы. Не знаю, чем мы с Никитой им не понравились, но принялись они нас бить. Где не встретят, там бьют. Завтраки отнимали, карманные деньги, шапки срывали и закидывали куда-нибудь. Сами знаете, как это у подростков бывает. Первобытная жестокость. Мы с Никитой года 2 это терпели, а то и 3, не помню. Не ябедничали, конечно, да и бесполезно было ябедничать. И вот однажды встречают они нас на дороге из школы и принимаются за дело. Обычно мы как? Кое-как прикрываемся, стараемся проскочить поскорее и во все лопатки удрать. И вдруг Никита разворачивается и выдает самому Гришке Мурзе прямой в переносицу. Мне даже хруст послышался, клянусь богом. Это было совершенно неожиданно, и они оцепенели. А Никита уже одного бьет ногой в пах, другого хватает за волосы и с треском ударяет мордой о подставленное колено. Третьего еще как-то. Они опомнились и набросились на него всем скопом. Обо мне забыли, а я совершенно, знаете ли, ополоумел, в глазах темно и ору нечленораздельно на всю улицу. Они здорово тогда избили Никиту, но и сами потерпели урон. К счастью, сбежались прохожие. Да. И вот после этого дня Никита стал сам подстерегать их поодиночке и избивать. Я иногда присутствовал. Это было ужасно. Это было невероятно жестоко, умело. Я бы даже сказал, по-деловому. То есть он дрался не так, как обыкновенно дерутся мальчишки. Не стремился оскорбить ударами, унизить, просто показать свое превосходство. Он как бы работал. Начал он прямо с Мурзы. Напал на него в школьной уборной и всю перемену деловито и страшно его обрабатывал. Все эти мальчишеские правила: до первой крови, под дых не бить, ножку не подставлять, лежачего не трогать. Все это он игнорировал. Уже через минуту несчастный Мурза валялся на кафельном полу и хрипел, а Никита трудился над ним и кулаками, и башмаками, и по-всякому. Мы оцепенели от ужаса, никто не решался вмешаться. Даже старшеклассники. Клянусь богом, такую ледяную жестокость я видел потом только в кино, в гангстерских фильмах. Тут Варахаси опять прервал чтение. «Поразительно», — произнес он, усмехаясь, «как цепко держится мальчишка даже в пожилых мужиках. Полковник в отставке, на шестом десятке, раздухарился так, что мне в чуже страшно стало. Глаза выкатил, руками размахивает, вскочил, ногами показывает, как Никита пинками этого Мурзу угощал. Долго он в таком роде повествовал, мы на этом останавливаться не будем. Тут и так все ясно. А перейдем к следующему пункту. Продолжаю. Понятно, Михаил Григорьевич. Ну а другой пример? Какой другой? Вы обещали пояснить на паре примеров. Один вы привели, а второй... Второй пример. Я, собственно, не имел в виду... Только я вас прошу понять, что тут у меня скорее впечатление. Своими, так сказать, глазами я почти ничего не видел. Одним словом, с какого-то времени я стал замечать, что Никита необычайно смело ведет себя с девочками. Вы знаете, как обычно, подростки в 14-15 лет и хочется, и колется, подсмотреть там, похихикать, а самого то в жар, то в холод. И вообще, по большей части, одни лишь мечтания бесплодные. Так вот, Никита вдруг обнаглял до крайней степени. Я почти уверен, что получилось у него что-то с одной нашей одноклассницей. Понятно, Михаил Григорьевич. Вот вы сказали, с какого-то времени. А поточнее не припомните?
Помню.
И скажу вам совершенно точно. У Никиты случился приступ мозгового расстройства. Вообще-то он был парень здоровый, неболезненный. А тут вдруг слег. Потерял память. В сильном жару несколько дней пролежал. Голову он застудил, что ли, или ударился. Не помню уже сейчас. И все эти, как мы их с вами называем, странности, начались у него вскоре после этой болезни. И когда это случилось? Помню совершенно точно. В 7 классе, в зимние каникулы. Я это помню, потому что во время этих каникул мы с ним начали увлекаться химией. Я-то в 8 классе к ней охладел и ударился в электротехнику, а Никита так химиком и остался. Кто такая Галина Родионовна?
Галина Родионовна?
Галина Родионовна.
Не помню что-то.
Это может быть из ваших школьных лет.
«А, Галина Родионовна! Да-да-да-да-да! Как же! Учительница была у нас такая, англичанка. Пришла к нам прямо из института. Между прочим, Никита английский знал просто в совершенстве».
Алексей Т. бросил на стол дневник и сказал устало: «Кто там у тебя еще остался?»
«Осталась у нас последняя фигура», — отозвался Ворохасище. «Светлана Федоровна Паникеева, в девичестве Кривоносова, племянница нашего Воронцова и его единственная наследница».
«И было там что наследовать?»
«Как же! Библиотека после него осталась неплохая. Мебель, из одежды кое-что. Если ты помнишь, в свое время она вышла замуж и уехала с мужем на север. А в начале 60-х они вернулись, обремененные огромными деньгами и целым выводком детишек. Ну-с, женщина она оказалась незатейливая, простоватая. Хотя, доложу я тебе, в свои 47 годочков еще очень и очень... Ладно, это, конечно, в сторону. А зачитаю я тебе сейчас всего одну маленькую выдержку, самую интересную, как мне представляется. Валяй, слушаю. А что ему дано было будущее знать, так я это еще девчонкой поняла.
Он меня любил, Никита. Жалел очень и играл, бывало, со мной. И книжки читал мне, и пел, когда я болела.
Я часто в детстве болела. И вот песни он мне пел иной раз такие, каких тогда ни от кого услышать было нельзя. А услышала я их снова уже во взрослой и много позже войны. Эх, дороги он пел, пыль да туман, черного кота, вы слышите, грохочут сапоги. И про войну он досконально знал, что она будет
и когда, и какая будет. Вот помню, поет он мне свою любимую. Я ее тоже очень любила, хотя и мало понимала, конечно. Поет это он: «Эх, война, что ж ты сделала подлое?» И тут папа входит к нам. А Никита ни при ком не любил петь, только при мне. Но не остановился, допел до конца. Папа дослушал и говорит: «О чем это ты поешь, Никита?» А он отвечает: «О войне, Федя, о войне пою». «О какой такой войне?» «А о той, что в будущем году начнется, и многие на ней голову сложат». «Эх, типун тебе на язык», — папа говорит. А я гляжу, Никита на него глядит, и в глазах слезы.
Алексей Т. посмотрел, как складываются в папку скрепленные скрепкой листки и общая тетрадь в заплесневелой клеенчатой обложке, и перевел взгляд на окно. За окном царило яркое солнечное утро.
«Ну, как это тебе?» — спросил вороха Сище, завязывая белые тесемки.
«А тебе?» — спросил Алексей. «Размотал задачку?»
«Есть у меня... есть кое-какие мысли, скрывать не стану».
Алексей Т. скривился насмешливо.
«Ясновидящий? Путешественник во времени?» «Нет, ясновидящий — это брат... что, это банальщина?»
«Вот, путешественник, это уже ближе к делу. Не с чего так с бубен».
«А давай подискутируем», — предложил вороха Сище. «Если ты не устал, конечно».
«Давай», — согласился Алексей. «Только сначала прикончим эту благодать». И он потянулся за бутылкой, в которой оставалось еще стопки на две, а то и на все три.